Еврейский мир, земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Друзья дорогие, всем шалом. Очень рады вас видеть, слышать. Но это я образно, конечно, говорю, но просто я надеюсь, что нас сейчас будет смотреть большое количество людей, и поэтому пишите свою обратную связь, мы всегда будем этому рады. Еще раз шалом. И скажу, что сегодня у нас интересный эфир, потому что мы затронем три праздника, не могла я пройти мимо них, хотя их даты уже как бы исполнились, это праздники августа. Это 9 ава, 15 ава и праздник Преображения Господня. А вот о том, что стоит за этими праздниками, история, послания, вызовы, мы будем говорить со служителем Инной Фризман. Инна, дорогая, шалом.
Шалом.
Еще раз скажу, что мы не выходим в прямом эфире, у нас передача в записи, но все мы читаем, дорогие. Поэтому, пожалуйста, напишите вопросы, комментарии к тому, что вы получите сегодня, насколько это попадает в вас, что вы для себя открываете и, возможно, что вы хотели бы еще узнать. Пишите нам темы, которые вас интересуют. Итак, 9 ава. Вот почему я не могла пройти мимо? Ну, потому что это праздник такой своеобразный, это больше не праздник, это день траура, конечно, скорби для всего израильского народа. И прежде чем я к нему перейду, потому что ну, он какой-то масштабный вот, по уровню разных трагедий, происшедших вот на исторической линейке с еврейским народом. Вот читаешь, там просто список, который не заканчивается. Именно произошедший на 9 ава. Но мы сначала, наверное, узнаем само название, потому что для многих людей, кто нас слушает, они всегда какие-то немного волшебные. Вот 9 ава, что это такое, Инна? Скажи, пожалуйста.
9 ава – это 9-й день месяца ава.
Все очень просто.
Да, один из месяцев еврейского календаря, который приходится на август месяц, если смотреть по юлианскому календарю, по григорианскому календарю.
Все ну вот в этом году, да, он был с 12 по 13 августа проходил.
Да.
И давайте вот все-таки мы сейчас посмотрим на события, которые произошли в эти дни. Почему день скорби? Ну, во-первых, потому что именно в эти дни были разрушены первые и вторые храмы. Об этом поговорим чуть поподробнее. Далее, именно 9 ава, храмовая гора в Иерусалиме, она тоже сравнивается ну, практически с землей. Но это, конечно, более поздние события. Они связаны с восстанием Бар-Кокбы. Далее падает крепость, в которой он находился, и тоже на 9 ава, сам он убит. И вот по источникам римского историка Диона Кассия погибло 580 тысяч евреев. Но это вообще какая-то колоссальная цифра. 50 укрепленных городов пали, 985 населений. То есть почти вся Иудея, она превратилась в выжженную пустыню. Плюс также связывают 9 ава с началом первых христовых походов, с изгнанием евреев из Англии, Франции, Испании именно на эти дни. Также дни, связанные с страшными погромами Богдана Хмельницкого, там разгром польских евреев, также русские погромы. Далее это уже события, связанные со Второй мировой войной. В общем, действительно, посмотришь на все это и думаешь, какой ужас, какая-то роковая дата. Скажи, пожалуйста, вот ты размышляла над этим, почему именно 9 ава? Что это?
Ну, то, что были разрушены два храма, это да, в этот день. То, что сдалась крепость Масада, это тоже в этот день. Все остальное, как бы, ну, также мы можем говорить о разгроме Варшавского восстания и перевозке уже в лагерь Тремблинка для уничтожения участников этого восстания, да. Но насчет всех крестовых походов я, конечно, за всех ответить не могу.
Не-не-не,
Поэтому,
не
конечно,
все, там бы вроде
вещи,
первый.
Которые... Да, просто
Первый
здесь
был.
есть вещи, которые приблизительно случились в это время. Но как бы, если учесть, что разница между календарями все-таки есть, но все крутится вокруг вот этого месяца августа. Действительно, какое-то мистическое значение в этом месяце заложено. А если учесть, что все эти трагедии проходили в этом месяце, мы знаем, что это очень тяжелый месяц в принципе. Почему так получается? Мы вот сейчас ждали, что будет удар по Израилю, и с ужасом вот, приближения этого 9 ава, но Бог миловал, и в этом году как бы не оправдал он своего названия. Но в этом есть определенное предупреждение. Конечно, в этом есть определенное предупреждение. 9 ава прежде всего, конечно, связывают с разрушением храма. Потому что вся жизнь евреев, она религиозная жизнь евреев, и не только религиозная жизнь евреев, она вокруг храма. Храм – это центр религиозной, общественной, национальной жизни евреев. И пока есть храм, говорили евреи, храм стоит с нами, значит, с нами Бог. Вот такая надежда на храм была. И евреи знали, что если они что-то сделают не так, они могут прийти в храм, они могут принести жертву, и Бог примет эту жертву, будет прощение, и все как бы пойдет обратно своим чередом. Знаете, такая аналогия с тем, что я нагрешу, а я пойду покаюсь, да, и все будет хорошо, да, и все вернется
ну,
на
то
круги.
Это такая приоткрытая дверь для возможности что-то изменить.
Да, потому что Бог как бы вот в этом храме присутствует. Тем более, что когда построили храм, когда вот 29-й псалом на построение храма, потом псалом на освящение храма, всегда говорится, и сама молитва царя Соломона, когда он построил храм, и говорил, что когда евреи обратятся к этому храму, к этому месту, услышит и помилует. Да, вот такая надежда на это здание, на этот храм, на то, что там ковчег, на то, что там присутствие Божие. Но вот это вот общение с Богом, оно требует взаимности. Если вы хотите, чтобы я был в вашем храме, то вы будьте со мной.
Откройте
и
сердца,
как
да, чтобы можно
да,
было давать туда вашу
со
жизнь.
Мной. Не только как бы вот я должен быть среди вас, но и вы должны быть со мной. А когда евреи начинали отступать от веры, отступать от Бога, когда начали поклоняться другим богам и хотели жить, как все вокруг, то, соответственно, что оставалось Богу? Он всячески показывал, что он недоволен своим народом. Он посылал какие-то проблемы, он посылал войны, он посылал голод, он не было дождя. Но до крайности это не доходило. Вот именно, чтобы...
До крайности, чтобы не вообще не разрушить храм.
Не доходило, храм не был разрушен. Но когда никакими мерами невозможно было достучаться, тогда Бог говорил, все, меня нет среди вас. И каким образом это можно было показать? Разрушением храма. Храм разрушался, евреи теряли храм, теряли свою государственность, теряли свою землю и уходили в плен. И вот после таких вещей обычно доходило до сознания, что мы делаем что-то не так, и вот эта встряска, она возвращала евреев. И второй храм, по сути, был разрушен точно так же, на тех же самых основаниях. Когда евреи хотели жить как все, когда они подошли под единое ярмо с неверными, когда для них храм был только традицией. И помните эти слова, что почитают его только на словах,
на
а сердце
словах.
Далеко. Сердце далеко. И тогда смысла в храме нет. Потому что храм – это действительно присутствие Бога. Да, это место, где Шехина Господня, это место, где Ковчег Завета. Но он там, только в том случае, это все там, только в том случае, если это нужно тем, которые вокруг. То есть нужно народу именно прийти и соединяться с Богом. Если нету в этом необходимости, то вот это вот храмовое здание просто как украшение. Оно не нужно.
Вот, ну, вспоминается знаете, сразу, милости хочу, а не
вот
жертвы, да, как говорил Господь.
Очень интересная картина, когда Иисус подходит к храму и видит это великолепие, и ему говорят, вот смотри, какое великолепие здесь. Он говорит, ну вы можете разрушить его. Вот понимаете, не я разрушу, не Бог разрушит, вы разрушите храм, а я в 3 дня его восстановлю. Когда уже терпение Бога дошло, и он увидел, что сердце народа отстоит совершенно далеко от храма, что они думают совершенно о другом, они думают не о том, что Божье, а о том, что человечье, они приходят, да, они приходят туда, они приходят поклоняться, они приходят приносить жертвы, но это все религия мертвая. Там нету души, там нету духа. И храм разрушается. Храм разрушается, не Богом разрушается. Он людьми разрушает. Как тело без духа мертво, там, как и храм без человеческих душ, без вот этой отдачи, веры, он пустой. Он ненужный. Вот это Иисус и говорит, вы разрушите храм, а я в 3 дня построю. И еще слова, которые сказал Иисус о том, что храм отца моего нельзя превращать в дом торговли. Нельзя делать деньги на горе и вере других людей. И еще его слова о том, что в старые мехи нельзя влить вина молодого. Это тоже очень важно. Почему? Потому что вот есть храм, есть религия, есть священники. Что еще надо? Все слова Иисуса, когда он говорил, что надо что-то менять, зачем? У нас есть храм, у нас есть священники, у нас есть жертвоприношение, у нас есть закон. Пророки, что нам еще надо? И была необходимость практически разрушить храм. Он уже был не нужен, потому что должна была быть принесена совершенная жертва. И она заменяла этот храм. Вот эти слова Иисуса о том, что вы разрушите храм, а я в 3 дня восстановлю его. Потому что Иисус заменил собою все то, что было в этом храме. И он и священник, он и жертва, и принесенная. То есть все, он и храм. Почему? Потому что, да, я построю храм, церковь, глава церкви Христос. Время вот этого храма в Иерусалиме, оно было до Христа. А после, пожалуйста, вот он храм, который живой, действенный, который во всяком время, во всяком месте, и все могут приходить свободно. И, по сути, 9 ава, да, страшный день, да, для евреев это день трагедии, но в самом месяце ава заключен смысл этого дня. Ведь ава по-еврейски это папочка, это отец. И несмотря на все то, что происходит, Бог не лишает своей милости, своего милосердия, своего отцовства. К нему все равно можно прийти, покаяться и получить прощение. Вот в этом и есть смысл праздника 9 Ава. Несмотря на все проблемы, несмотря на горе, несмотря на ужас, который происходит здесь на земле, есть Отец, который может по милости своей все обратить во благо и дать свою милость.
Да, но это целое откровение, конечно, особенно о разрушении храма, да, что нужно разрушать иногда прежнее для того, чтобы войти и принять что-то новое. Мысль не нова, но она непроста, наверное, больше даже не в исполнении, потому что это от Бога было, а в принятии этого послания, что храм не нужен, вот завеса разодралась, начинается как бы новый этап отношения с Богом, и вообще все новое. Ну вот если мы вспомним, вот первое разрушение произошло при Навуходоносоре, второе при Тите, и там и там, конечно, невероятная трагедия, еще время, когда нужно было жить без храма. Как вот мы говорили, храм – это центр вообще еврейской жизни, это надежда, это оплот, это значит, что Бог слышит тебя, Он с тобой. И вот храм разрушен. И вопрос, а как жить дальше, как действовать дальше? Я думаю, иногда в жизни человека тоже рушится такой своеобразный храм его личных отношений с Богом, потому что приходят вызовы, вопросы, которые трудно осмыслить, принять. Ну вот даже мы когда вспоминали те же истории Холокоста. И, конечно, как ответить на вопрос, вот, где был Бог в этот момент? Да, говорят, он был вот рядом с вами, он был в этих печах, он был в этих газовых душегубках. Но, наверное, это может понести человек, который, по большому счету, не в кризисе и не задается таким вопросом. То есть он понимает, вот есть воля Божья, и он и это принимает. А вот когда человек действительно сталкивается с чем-то, с горем, вот если мы говорим об Израиле, сейчас опять вот эта тяжелая ситуация, которая может с одной стороны повернуть к Богу, с другой наоборот отвернуть от Него. Кто-то потерял своих близких. Вот как быть здесь, как выживать, когда храма нету? Вот как это делали евреи, да, когда у них был разрушен первый храм, потом разрушен второй, и они надеются, что будет все это восстановлено. А когда игрой рушатся наши храмы, вот наших отношений с Богом, что делать?
Но для евреев это тоже было очень четко. Нету храма, есть Тора, есть законы пророки. Надо изучать и надо жить достойно книги, достойно Торе, жить как еврей, то есть согласно Писанию, согласно закону, и тогда Бог простит. И изучение Торы приравнивалось к жертвоприношению. Соблюдение субботы приравнивалось к жертвоприношению. Соблюдение кашрута, то есть законов о еде, о семейных отношениях, их исполнение приравнивалось к жертвоприношению. И еще синагога. Синагога – это бейт-кнесет, это собрание верующих евреев. Да, они приходили для молитвы, для изучения Торы. И вот эта еврейская жизнь общинная, она заменила собой храм. Прекрасное сооружение перешло вовнутрь человеческого общения. То есть человек сам становится частью этого храма. Как бы
да.
говорят святые отцы, христианство, церковь, она не в бревнах, она в ребрах. Когда нет помещения, куда можно пойти помолиться, встань, зайди в свою комнату, закрой за собой дверь и пообщайся с Богом. Вот это для Бога важнее всего, потому что это тоже принимается как жертвоприношение. В наше время это в принципе необходимость, потому что жертвы нет, жертва принесена, есть только Иисус, совершенная жертва, но с Ним нужно общаться. И самое главное, жить достойно его учения. А учение у него только одно — Нагорная проповедь. Вот я когда разговариваю с верующими и обращаю к Нагорной проповеди, особенно к первым словам: блаженны, блаженны, блаженны миротворцы, блаженны алчущие Святого Духа, блаженны нестяжатели, да, чистые сердцем. Особенно, когда говорю миротворцы, все замирают. Как это сейчас? Как? Вот придут к тебе и с угрозами жизни твоей семьи, и что ты будешь просто стоять и молиться? Я привожу в пример, допустим, того же Стефана, которого побивали камнями, а он молился за... Говорил, не вмени им греха. Привожу в пример Павла, но нет, это не те времена. Я говорю, ну вот вам учение Иисуса. Его слова, которые он оставил, сказал, согласно вот этим словам я буду знать, что вы меня любите. Если любите меня, то исполняете мои заповеди. Но
да,
никто не хочет их воспринять, потому что
да,
они разрывают разум, они отрицают человеческое
конечно,
естество.
Да. Да, это разрыв шаблона, это очень тяжело, не дай бог кому-то это пережить. И, наверное, если бы даже дело касалось твоей жизни, может быть, было легче, а когда идет угроза твоей семье, детям, родителям пожилым, то да, молиться как-то здесь не молиться, но вот еще что-то искать под рукой, чтобы дать отпор и защитить свою семью. Но я хотела, знаешь, на что внимание обратить, вот, потому что ты сказала, когда нету храма, вот внешнего или внутреннего, он разрушается, мы создаем что-то другое. И опять человек может, например, соблюдать какие-то обряды, например, вот, допустим, читать Тору, соблюдать субботу, еще что-то, все это будет относиться как вот к приношениям, к жертвам, как ты перечислила, а вот не решит вопрос внутреннего кризиса, потому что что храм внешний, он может быть просто местом, куда люди приходят соблюдать обряды, с чего мы начали, и там нету жизни, как Господь говорит: милости хочу, а не жертвы. Вот то же самое и внутреннее решение, вот когда храм падает, то есть когда приходят какие-то вызовы твоей вере, отношения с Богом, вот ты понимаешь, что он просел, да, ты можешь, чисто или механически, или головой, понимая, соблюдать какие-то вещи, делать. А вот, понимаешь, искры жизни вот в этом храме нет. Что делать в таких случаях? Вот как зажечь, когда не хочется, возможно, идти на этот искренний разговор с Богом, когда там ты там получил известие о том, что твой человек, там ребенок, который, может, воюет сейчас, вот он погиб. Вот у меня сейчас есть такие знакомые, которые потеряли своих родных на войне. И я не представляю, как они сейчас это переживают. Я даже не знаю, что говорить, потому что каждое слово кажется каким-то лишним и неуместным. Просто молишься и просишь вот защиты Господней для этих людей. И говоришь опять же, ну, ты знаешь, Господи, как его утешить. Вот что делать в этих случаях?
Ну, у евреев есть такая формула: а когда умирает человек в любом возрасте, трагически погибает. Евреи говорят: Бару Даяна Аэмет. Благословен судья праведный. И что бы ни было, благословен судья праведный. Только в руках Бога, не наши. И все они сочтены. Он знает начало, знает конец. Мы не можем сделать ничего. Человек приходит в этот мир. Вот я стояла в храме сегодня и смотрела на свечу. И у меня пришли такие вот мысли. Мы ставим свечу. Свеча горит. Она дает огонь. Она дает тепло. Потом она исчезает. Вот человек приходит в этот мир как свеча. Сначала мы видим эту свечу, потом она начинает гореть, она разгорается, 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 и потом она тает, ее нет. Мы еще ощущаем ее тепло, потом мы этого не ощущаем. Но это и есть жизнь человеческая. Вот для чего-то этот человек пришел в этот мир. Он сделал ровно столько, сколько должен был сделать. Нам, может быть, от этого не легче. Но Бог его взял в тот момент, когда человек исполнил свое предназначение. Нам от этого не легче. Но если мы верим, если мы доверяем Богу, то мы знаем, что Бог взял его в тот момент, когда этот человек был больше всего готов для того, чтобы занять свое место в другом мире. Может быть, не зря говорится в лучшем из миров. Хотя нам от этого не легче, потому что мы остаемся здесь. Сейчас много людей погибает. Погибает на войне здесь, между Украиной. Совершенно немыслимой войной между Украиной и Россией. Погибает в Израиле, погибает молодежь. Но мы верим, что эти жертвы, это вот это как свеча, да, вот свет, тепло. Но она кому была поставлена, эта свеча в храме? Куда она ушла? Это свеча для Бога. Вот Бог взял эту душу тогда, когда она нужна ему. Каждая душа, она нужна ему там. Значит, нужна уже там. Для нас, может быть, это маленькое утешение, потому что нам хочется осязать, нам хочется прижать, нам хочется быть с этим человеком. Но порог Даяна Линд.
А как проходить вот эту долину смертной тени тому, кто остался. Вот, ну, мы это приняли действительно сначала, наверное, просто головой, а нужно как-то жить дальше. Вот как выбираться из этой скорби, из этих слез? Тоже что говорит Писание об этом? Какие есть инструменты?
Читать псалмы, там все сказано. Это раз. А во-вторых, все мы смертны. Просто очень хорошая формула. Иметь память смертную. Пройдет какое-то количество лет. У кого-то больше, у кого-то меньше. И мы все уйдем туда. И все вместе там будем. Моя бабушка говорила, не плачь, не страдай. Это временно. Придет Машах и воскресит меня. И я буду с тобой. И ты меня увидишь, и я буду, и я тебя увижу. А пока, когда ты молишься, я тебя слышу. Твои молитвы будут доходить туда, и мне их тоже передадут. А я буду там молиться за тебя. Только так мы можем жить здесь на свете, теряя наших близких. Зная, что все временно. И только Царство Небесное, оно постоянно.
Да,
другого
я очень надеюсь, что...
для верующего нет.
Да, надеюсь, что эти слова, они просто вот для кого-то, они войдут в сердце, потому что действительно сейчас много потерь и тревожности, и страха, и много всего, что нас разрушает, и настолько изменчив этот мир, мы с этим сталкиваемся постоянно, и все это угроза жизни, безопасности. Но действительно что-то неизменное – это Господь внутри нас, это наш храм, это наши отношения с Ним.
Всегда вспоминаю слова Иисуса в 24 главе Евангелия от Матфея, где Он сказал, что войны, глады, моры, бедствия стихийные. Но что Он сказал? Не бойтесь, не страшитесь. Поднимите глаза ваши, голову вашу поднимите, приближается избавление ваше. Не смерть ваша приближается, не гибель ваша приближается, избавление приближается. Вот с таким настроением только так мы можем все это перенять. Любой кризис мы можем перенести только тогда, если мы будем откровенны. Если мы будем плакать на его груди и ждать его поцелуя, его милости. Иначе нету смысла в нашей вере. Мне так кажется.
Да, дорогие, пишите, если у вас есть сейчас какая-то особая нужда. Возможно, вы и проходите эту долину, и вам нужна молитвенная поддержка. Просто напишите под этим эфиром. Мы будем за вас молиться, и дай Бог вам и терпения, и просто Божьего присутствия и переживаний, и чтобы ваш внутренний храм, он не рухнул, а выстоял, несмотря ни на что. Вот прям искренне мы вам этого желаем. И не бойтесь обращаться за помощью и говорить, что вам плохо, это тоже важно. Не надо обманывать себя, загонять что-то вглубь. Можно написать, да, мне сейчас тяжело, и я нуждаюсь в поддержке, молитесь за меня. Ну, мы 9 ава как бы действительно уже прошли, вот как бы, да, уже сделали этот шаг вперед, и время движется у нас дальше. Ну, буквально, может быть, два слова еще сказать по поводу традиций 9 ава. Понятно, пост, отказ там от пищи, да, вот, но мне очень интересно, знаешь, что понравилось. Я прочитала, что 9 ава не читают Тору, потому что чтение Торы – это радость. А ведь 9 ава – это время скорби. Читаются только те места, которые как раз говорят, да, вот о этих страшных моментах, и когда можно поплакать, и можно тоже помолиться перед Богом и вынести свои страхи на поверхность, и таким образом тоже от них освободиться. А еще интересное, что вот есть такие как бы песни, элегии, плач, вот килот, который сформировался как раз вот к 9 веку, это получается у нас средние века. И
Нигуны, это...
Да, ну да, вот эти потрясающие песни, да, mm-hmm. но вот интересный такой нюанс, что они постепенно дополняются, и вот я узнала, что туда сейчас как раз вносят вот эти песни, в которых упоминаются события вот первой, главное, Второй мировой, именно о трагедии для европейских евреев, которая случилась, конечно, невероятная. Вот такие интересные нюансы. А, кстати, вот как в этот раз проводили 9 ава, как вот чувствовалось, как тебе кажется, было какое-то, ну, единство еврейского сообщества в этот день скорби? Или, в принципе, прошло все как обычно?
К сожалению, еврейское общество сейчас настолько расколото, и мы видим, что внутри Израиля оно расколото. И вместо того, чтобы вот какое-то единство, какое-то как любовь, сострадание друг к другу, на первое место выходит политика. И ищут виноватого, пытаются обвинить премьер-министра, поменять, да, под шумок. Обвинять армию, обвинять верующих, вот, призвать всех верующих поставить под ружье, потому что нечего им как бы есть хлеб налогоплательщиков. То есть нападки на верующих, якобы они не служат, якобы, хотя очень много верующих именно служат и гибнут, и принимают участие во всех войнах. Очень, очень неоднородно, очень, ну, как, в принципе, везде, да. И здесь, в России, мы более-менее видим, что есть единство, но вот то, что сейчас происходит между Украиной и Россией, ведь это тоже один народ, поделенный на два государства. Какое может быть единение, какое-нибудь единство, когда везде идет вражда, везде вот разъединение вместо объединения. Это ужасно, потому что вот эта политика, она влезает в жизнь верующих. А этого не должно быть.
Вера должна объединять. Да, хотела как раз повод вот к тому, что ты говоришь, призвать всех верующих молиться именно за Израиль, молиться за единство евреев, молиться за пробуждение для них, молиться за единство между церковью и Израилем, потому что мы делали специальный эфир вот с Алексеем и Светланой Фединами именно про то, что сейчас происходит в христианском сообществе, сколько вылезает антисемитизма. В общем, это просто что-то страшное, и тоже все это подсвечивается как раз в политическими событиями, дорогие, вот Христа ради, давайте помнить, что наше дело действительно, оно другое, миротворцы, молиться за мир и вообще видеть эту перспективу, напоминать себе, что евреи – это тот народ, с которого все началось, через которого пришел наш Господь, и они написали слово, они сохранили его для нас, о том, что это наша часть тела Господнего, и они первенцы, мы привитая ветвь. И если мы говорим о Божьем плане, который открывается для нас в Писании, он же не скрыт, он открывается, и мы там видим, кто там будет. Что там будут евреи, там будут неевреи, будут разные народы. То есть мы будем вместе. Поэтому, пожалуйста, не отделяйте себя от евреев, не говорите опять вы про них, там на этом все зациклилось. Ну, во-первых, не опять про них, а про важные вещи, о которых Господь говорит. А если мы никак это не принимаем и отторгаем, если нету в церквях вот этого тоже единства, когда мы молимся, например, за то, что происходит в нашем государстве, но почему-то не молимся за Израиль, как будто бы это вообще не имеет к нам никакого отношения. Но это хороший вопрос. Почему? Почему? Задайте его просто сами себе. Почему? Может быть, Господь ответит. Дай Бог. Но я очень просто и в этом эфире призываю вас думать, молиться и перечитать еще раз и Деяния, и книгу Откровений, и посмотреть вообще, что там будет. Вот какой Господь приготовил, какое будущее, кто там находится.
И главное,
давайте
послание
молиться.
К римлянам. И главное послание к римлянам, которое апостол Павел все объясняет.
Все
а лучше апостола Павла никто ничего сказать не может.
Так что, дорогие, читайте послание к римлянам, и пусть Господь вам также откроет, посетит, вложит в сердце, просто желаю уже это и прошу Бога, вложить в сердце многим верующим, христианским церквям молиться за Израиль. Но, во всяком случае, у нас с вами эта возможность есть, вот прямо сейчас после этого эфира можно помолиться. И не только один день, конечно, а просто взять это себе, вот правило, молиться за Израиль, благословлять Израиль. Хорошо, время у нас бежит неумолимо. У нас осталось еще два праздника. Ну, 9 ава – это было особое, знаковое, мы об этом поговорили. Но есть еще 15 ава. Вот о нем далеко не все вспоминают. Давай о нем скажем два слова, потому что это совершенно отличный праздник.
15 ава – это не два слова. 15 ава – это действительно большой праздник. Потому что 15 ава – это не просто день любви. У нас почему-то день любви – это вот там 14 февраля. Там, это у нас Петр и Февроне вообще, вот, 7 июля, да, вот праздник такой, или 8-го. 8-го,
по-моему, 8-й, да, день 8-го, семьи, любви и верности.
Да, есть такой праздник «День любви» в еврейском варианте, и там очень много, там многослойный праздник. Начнем с того, что в этот день были прощены вышедшие из Египта и блуждающие в пустыне поколения Израиля. То есть там они бродили 40 лет в пустыне, каждый человек, достигающий 60-летнего возраста, умирал. За 60 лет никто не переходил, потому что не могли войти, помните, не могли войти в Израиль за ропот, за то, что не сказали, что нет, мы туда не пойдем, там опасно. Но вот в этот день, именно в день 15 ава, прекратился вот этот мор вышедших из Египта, и уже одно из поколений, которым исполнилось 60, они перестали умирать. У них была возможность войти
в землю,
в землю израильскую, в землю обетованную. Это первое. Второе. В этот день был снят запрет на межродовые браки. То есть раньше... До этого дня было запрещено, допустим, мужчинам из колена Иудина жениться на женщинах из колена Иссахарова. И наоборот.
Да.
Почему? Потому что, чтобы земля оставалась внутри колена. И совершенно было пополам. Нравится тебе это или не нравится, любишь ты там человека из другого колена, не любишь. Нет, и все. Нельзя. Запрещено. И вот как раз в этот день разрешили жениться на девушках и юношах из других колен. Еще одно. В этот день сняли запрет брать в жены девушек из колена Вениаминова. Помню, что за грех сынов Вениамина, когда они поступили с наложницей одного из священников иудейских, они убили ее. И вот как бы за это было запрещено жениться на выходить замуж за вениаминтян. Вот был снят запрет, можно было уже жениться и на вениаминтянках. И, конечно, в этот день девушки наряжаются в очень красивые платья, при том, что можно... Там еще и сословные браки были запрещены, потом они тоже как бы было разрешено брать
Разрешение.
Из любого сословия, да, не смотря, просто по любви, жениться по любви, и чтобы могли молодые люди выбрать себе пару, в этот день девушки выходили в красивых платьях, красивых нарядах, можно было даже у кого-то занять наряд побогаче, если взять своей подруги, если у тебя не было. Ну вот такие смотрины были, потом начинались уже сваты, приходить сватать невест. Такая вот, такой день. Но здесь еще один есть смысл этого дня, и он, наверное, главный. В этот день был последний день приношения бревен в храм. Каждая семья еврейская должна была принести определенное количество бревен для храма, для нужд храма, для жертвоприношения. И вот в этот день заканчивались жертвоприношения для храма. Все. Вот нужно было все, что мог принести вот эти бревна, ты должен принести. И это считалось самым радостным, как бы самым наивысшей мицвой, да, вот заповедью, потому что такое бревно? Ведь это то, на чем будет сжигаться жертва.
Жертва.
Это больше, чем сама жертва. Почему? Потому что бревно сгорает целиком. Бревно вообще не, от бревна ничего не остается. Помните, что я говорила о свече?
Да, да.
Вот от бревна ничего не остается. На нем сжигается жертва. От жертвы что-то остается, да, там часть раздается там, в пищу священникам, часть отдается людям, которые будут. А от бревна ничего не остается. Оно все ушло Господу. На нем сгорела жертва. И когда приносились вот эти вот жертвы, бревна, приношение бревен, это приношение себя. Вот Господь, я бревно. Пусть твоя жертва, которая тебе нужна, сгорит вот на этом бревне. Я горю для тебя. Это моя жертва. И вот такой день, 15-е.
Слушай, ну как всегда, от тебя какие-то особые глубины. Вот узнаешь что-то новое. Ну и, в общем, 15-е – это день жизни, день любви, день радости. И таких тоже получается каких-то опять особых взаимоотношений с Богом. То есть и с человеком, и с Богом, да, через вот действительно эти деревья, которые потом будут в храме использованы, и на них будет возноситься жертва. Ну, дорогие, у нас есть еще один праздник, о котором мы поговорим, но это буквально у нас остается на это 6 минут. Да. На праздник, удивительный праздник Преображения Господня. И что можно сказать? Ну вот, что по такой хронологии библейской вообще преображение, оно должно было происходить где-то в феврале, то есть до как раз Пасхи, 40 дней, потом Пасха. Почему же мы празднуем все-таки это в августе? Ну вот здесь церковь решила перенести на август, чтобы эта дата не совпадала с Великим постом. А так вообще, когда мы читаем или узнаем про преображение, давайте помнить, что все-таки это событие, оно было раньше, не в августе. Но так вот установили, так получилось. Но это на самом деле уже как бы второстепенно, потому что главное то, что это событие вообще произошло. Вот давай два слова скажем о преображении. Почему оно все-таки такое знаковое событие?
Ну, во-первых, когда произошло преображение, мы тоже сказать не можем, потому что и святые отцы этого сказать не могут. Вот церковь считает так, церковь считает так. На самом деле не церковь считает, а Дух Святой считает. И когда нужно, тогда его и празднуют. Но самое главное в другом. Почему должно было произойти преображение?
Преобразуем.
Мы всегда смотрим, что текст, любой текст, нужно рассматривать в контексте. И если мы смотрим день преображения Господня в Матфея, 17 глава, то надо смотреть чуть выше, 16 глава. Когда разговор Иисуса с фарисеями и книжниками, когда они спрашивали его: «Ты покажи нам знамение, какой властью ты нас учишь? Какой властью ты имеешь право отменять переначивать или вот делать то, что ты делаешь в храме, там разгонять, там бичевать или там еще что-то делать. Какой властью? Покажи, дай нам знамение». И что не будет вам иного знамения, как? Знамение он и пророк, да? Как он был в чреве кита 3 дня и 3 ночи, вот такое вот знамение, да, потом увидите и вы. И второе знамение там тоже есть. У Ионы два знамения. Когда Ниневия покаялась, то, что должно было произойти, гибель Ниневии не произошла.
Не
Вот
произошло.
два знамения Иисуса, которые практически он предложил фарисеям. Рассмотрите их, вы знаете Писание. Но ученики его, они слышали эти разговоры, и у них, конечно, в душе тоже были вопросы. Ну вот ты говоришь, но мы-то тоже хотим увидеть, как он, какое-то знамение. А вдруг мы ошиблись? А вдруг мы пошли не туда? А вдруг они правы? Вот этот кризис веры. Чем дольше идем, тем труднее становится. И вот тут Иисус жалился над учениками. И он взял троих, тех, на кого он хотел построить церковь. Кому было дано больше всех? Он взял Петра, Якова и Иоанна. Тем, кому было поручено, Петр было поручено быть столпом церкви. Ты, Петр, камень на тебе построить церковь. Иоанн должен был раскрыть божественность Христа. Евангелие от Иоанна, где он раскрывается уже не как просто человек, сын человеческий, Машиах, слуга, а как Бог истинный, да?
Господь.
Истинный Бог и жизнь вечная. И Иаков, который должен был быть лидером первой иудейской христианской общины. Он взял их троих, и перед ними произошло знамение. Он им открыл свое истинное лицо, преображенное, да, тем, кем он является на самом деле, какой властью он обладает, а почему он делает это, имея власть. И пришел Моисей, пришел Илья. Моисей олицетворял собой Тору, закон, Илья – пророков, Писание. И голос с неба: вот теперь, вот это мой сын возлюбленный, его
Слушай.
слушайте, до него Моисей, до него пророки. Теперь там написано: не стало Моисей, не увидели они Моисея, не увидели они Илью, стоял один.
Христос.
Все, только он, Моисей хорошо, Илья прекрасно, но есть Христос, он больше. И здесь как бы вот это вот, они это увидели. И когда они это увидели, они предложили: давай построим кущи. Почему кущи построить? Потому что в
Вот,
еврейском, в еврейской традиции то, что Христос должен прийти на праздник кущи, на Суккот придет Машех. И они увидели это пришествие Машеха. Они сказали: все, вот оно царство. Строим кущи, потому что наступил золотой век царства Мессии. Преображение – это знамение для апостолов. Но это и для нас знамение, да? Потому что если они
Конечно,
увидели,
да.
дали, то мы можем знать, какой властью обладает Христос.
Да, дорогие, я бы тоже хотела сказать, что мы прям заканчиваем на этой ноте, потому что мы говорили о горе и скорби, о том, как восстанавливать свой храм и отношения с Богом внутри. И я желаю, чтобы у каждого, вот, кто потерялся, кто устал, случилось это преображение, и Бог по милости также своей напомнил, явил вам, поддержал, укрепил вас. И, конечно, я очень рада, что мы узнали вообще об этих праздниках, что-то новое сегодня, что-то обновили, и преображение пусть для вас будет не только яблоками, медом, и все хорошо, но самое главное, это, конечно, явление Господа и знание, кто Он, откровение о Нем. Ин, спасибо огромное. Спасибо. Дорогие, еще раз скажу, пишите, если вы нуждаетесь в молитвах, и Бог вам в помощь. Шалом.
Шалом.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.